В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об умных наркотиках, препаратах, которые усиливают когнитивные способности, что бывает весьма необходимо перед экзаменом или во время сессии. Как показали исследования в американских университетах, примерно 20% студентов используют медицинские препараты, чтобы улучшить концентрацию и память. Но в России масштабных исследований нет, однако студентки факультета социальных наук Высшей школы экономики Лара Мищенко и Динара Хайрулина попробовали разобраться с этим явлением и сегодня могут нам об этом рассказать, о своих полученных результатах. В московской студии также профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, а по скайпу с нами директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики Ирина Макарова. Ну вот мой первый вопрос к Динаре и Ларе. Американские исследования показали, что ноотропные стимуляторы, как правило, используются студентами престижных вузов. Вот я думаю, что это наблюдение применимо и к российским университетам. И вот как вам кажется, в чем дело? Это такая неподъемная учебная нагрузка, это может быть желание личностного роста, потому что в лучшие вузы поступают, мы знаем, да, мотивированные ребята с уже таким имеющимся багажом, ну, как бы вот умение работать с какими-то учебными нагрузками, в том числе, то, что поступить надо уже вот проделать какую-то серьезную работу. Вот как вам кажется, в чем дело, да, почему именно вот эти мотивированные, нацеленные студенты используют такие вот подпорки, да, для мозгов. Ну вот, да, Алар.
Ну, можно сказать, что изначально наше предположение советское было в том, что студенты действительно, когда переходят из стези школьной в стези университетскую, они сталкиваются с большими трудностями. Это некая такой адаптивный механизм. Просто из-за того, что не справляются с нагрузками или, можно сказать, более стрессовая среда. И, однако, в ходе проведения количественного исследования Динары, забегая уже сразу немного вперед, оказалось то, что вот это наше основное предположение, которое мы выявили из литературы, оно оказалось не совсем верным, то есть не имело никакой связи именно с внешними факторами, такими как работа, допустим, или там, не знаю, стрессовая среда, ну, то есть как, с той точки зрения, как понималась стрессовая среда. И основной вывод заключался в том, что это связано больше с личными качествами. Мне кажется, об этом может Динара более подробно рассказать. Это же ее тема.
Да, действительно. По результатам количественного исследования мы выявили, что студенты, как принимавшие, ну, некоторые таблетки, так и не принимавшие, они одинаково часто имеют большую загруженность на работе, либо на учебе. У них примерно средний балл, то есть они никак не отличаются по неким внешним характеристикам. И несмотря на то, что в личных интервью они нам заявляли, что необходимость работать и необходимость получать высокие оценки побуждает их к этим таблеткам, в количественном измерении мы не нашли этого подтверждения.
То есть они так думают, а на самом деле работает что-то другое, да, что их подвигает на... Может быть, это такой своеобразный, ну, я не знаю, мотив вообще как бы обращение к каким-то вот медикаментам, да, в обществе. Может быть, вот как раз они в большей степени готовы, ну, знают про это, может быть, они более продвинуты в этом отношении.
Ну, если вот погрузиться в такой социологический анализ, то сейчас можно сказать, что современное общество – это общество медикализации. То есть ты уже многие проблемы решаешь при помощи фармацевтики или еще что-то. И на мой взгляд, возможно, даже на наш взгляд, это, ну, в этом предположении стоит, возможно, искать ответ, потому что... Но мы пытались сравнивать, спрашивать студентов более старшего поколения, допустим, 10 лет разница, 8-10 лет, и они говорили, что у них в целом не было, скажем так, такого средства. То есть, когда обсуждалась подготовка к экзаменам, об этом не говорили. Говорили о кока-коле с кофе смешанным, о том, чтобы не спать несколько часов, еще что-то, о таблетках не слышали. Однако сейчас, когда мы обсуждали эту тему с студентами, об этом знают. Говорят, не говорят, это уже другой вопрос, но об этом знают, это практикуется.
Ну, надо сказать, что даже и говорят, потому что нет каких-то таких этических запретов в обществе, или просто вот говорят нам на улице, потому что мы сделали свой небольшой опрос, и тоже у одного из московских университетов, и можно посмотреть, как студенты помогают себе подготовиться к сессии, к экзамену.
Прежде всего это глицин, чтобы стимулировать кровообращение, да, в сосудах. И учеба, разумеется, учеба, и когда у тебя подгорают сроки, и у тебя как-то само все стимулируется к обучению.
Хороший сон. И все.
Есть определенные ноотропы, вот ими стимулируем. Это как глицин, только получше. Но большинство из них запрещено в России, поэтому приходится провозить вместе с друзьями из Америки. Да, они хорошо помогают. Это не наркотик, это просто ноотроп. Это концентрация, выносливость, помогает не уснуть.
Шоколадом, хорошим сном и тщательной подготовкой.
Я верующий человек. Я пойду в храм Воскресения Христова в Сокольниках. Приложусь к чудотворной иконе Божьей Матери Иверской. Приложусь к Матери Божией прибавления ума, святителю Николаю, святителю Луку Крымскому. Он мне очень сильно помогает.
Глицину.
Говоря о глицине, не знаю, мне кажется, что чем больше мы стимулируем мозг, тем менее он склонен к тому, чтобы вырабатывать что-то самостоятельно. Ну и шоколад – это тоже очень старый метод, но он работает всегда.
Кофе, энергетики – все, что только возможно для стимулирования организма в целом. Хоть и понимаю, что это скорее эффект плацебо, но все равно как-никак работает. Ну, можно спортом еще заняться с утра, разминка, там, побегать в парке. Тоже помогает.
Стимулируют меня хорошие оценки, поощрение от родителей и различные поездки. Ну, энергетики вместе с кофе. А потом не спишь всю ночь.
Часто всегда запоминаю все через музыку. Я просто наушники вставляю, и кого-то это отвлекает, меня это, наоборот, стимулирует. Ну, грубо говоря, особенно если какая-то музыка ритмичная, это меня заставляет не спать и помогает лучше, чем любой энергетик.
Либо энергетики, либо зеленый чай.
Кофе, сигареты и бутылка воды. Позитивный настрой.
Ромашковый чай.
Ну и просто прогулки ночью под луной.
Ну, вот таким образом стимулируют свою когнитивную деятельность студенты московские. Вячеслав Альбертович, к вам, конечно, вопрос. Вот как вы считаете, собственно говоря, это имеет право на существование? Потому что, ну, может быть, окей, это хорошо, да, как-то люди пытаются справиться с ситуацией со стрессовой, да, кто как может. И, ну, как мы видели в большинстве случаев, ну, во всяком случае, то, что здесь было показано, это все-таки какие-то вещества, да, химические.
Ну, все, что было перечислено, это разрешенные, безобидные, безрецептурные препараты. Глицин, тут я даже не знаю, разочаровывать людей или нет, он на большинство, конечно, не влияет, и это действительно плацебоэффект. Но, понимаете, раз вы принимаете, скажем, 3 раза в день, по 3 таблетки, кладете их под язык там, и все такое прочее, это уже как-то так организует ваш мозг, и вы начинаете работать, ну, скажем так, с меньшим шумом. А в принципе, да, я вот когда такие вещи рассказываю, я всегда немножко так страдаю внутренне, потому что я лишаю людей веры в глицин, поэтому можете считать, что я про это не говорил. Глицин относится к разряду препаратов, которые точно не повредит, а, глядишь, поможет. Вот. И в этом смысле, вот, если человек верит, то как бы прекрасно, да, поможет там чудотворная икона или 10 таблеток глицина, или там закричать в форточку халява и поймать что-то там за четкой. Я не знаю, осталась ли такая традиция. Осталась, ну вот видите, да, то есть какие-то ритуалы. А у вас это было?
Нет.
А у нас бывало там в полночь все общежитие как закричит, так стены дрожат. Вот. Это вот такая вот история. Дальше, конечно, кофеин. Кофеин вообще самый продаваемый в мире психотропный препарат. К нему никаких вот как бы таких вот санкций ни одно правительство, ни одно государство не применяет. То есть алкоголь продадут не везде и не всякому, сигареты не везде и не всякому, а шоколадку или литр кока-колы, вот, это, пожалуйста, хоть 5-летнему ребенку. Вот. При этом кофеин – это уже стимулятор. Он действительно стимулятор, но он тоже, в общем, так не напрямую действует, потому что по сути, он позволяет нашему организму более глубоко использовать свои внутренние ресурсы. Ну, наши клетки работают на особой молекуле, которая называется АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. И каждая клетка имеет некий запас АТФ и тратит ее, тратит, тратит. И вот когда этого запаса остается где-то процентов, там, не знаю, 20-30, у нас возникает состояние утомления. И кофеин мешает это утомление ощутить, осознать. И, по сути, позволяет каждой клетке, в том числе мозгу, глубже залезть в некий неприкосновенный запас энергии. И, строго говоря, он тоже не совсем стимулятор, да, то есть вот это энергетические напитки дают энергию, это, ну, несколько такое неправильное утверждение рекламщиков и так далее, потому что там вот внутри нет самой энергии. Энергия в нас, но мы просто глубже в этот запас влезаем, но это означает, что каждая клетка нашего организма сильнее утомляется. И значит, потом нам нужно будет отоспаться, отдохнуть. Но вот здесь и сейчас вы можете несколько часов более интенсивно функционировать.
А, Вячеслав Ильич, прежде чем вы перейдете к, да, вот к таким действительно препаратам посерьезнее, я хочу у девочек тоже спросить, потому что я так понимаю, это имеет отношение к тому, что вы говорили, что есть некие стратегии, да, у студентов, когда и как это принимать. Да, вот, и насколько они, я не знаю, вот глобальным, да, может быть, или это всегда частные случаи, да, мы можем выделить какие-то вот особенности.
Да, да, мы можем выделить некоторые особенности. Во-первых, таблетки, которые студенты принимают, они предполагают, что невозможно долгое время и часто их употреблять.
То есть они это понимают, они вот их используют только вот сейчас в стрессовой ситуации в некой, да,
возникшей? Да, они их используют либо один день, несколько дней, либо на протяжении нескольких недель. То есть они не учатся непосредственно на них все время. И в зависимости от времени приема, от длительности приема, можно выделить, что существует три стратегии. Первая заключается в такой единоразовой поддержке, когда студент употребляет таблетку, например, один раз в день перед экзаменом, либо один раз в день, когда необходимо вот долго писать какую-то работу. И далее он к ней не возвращается. А второй вариант – это когда он употребляет данные таблетки в течение длительного времени, например, двух недель, и придерживается инструкции, например, одну таблетку утром, либо две таблетки. И третий вариант – это когда студент использует, как бы, он понимает, что есть инструкция, и что согласно ней, ну, следует принимать, например, две таблетки. Но он принимает больше, например, шесть таблеток, чтобы несколько дней не спать и несколько дней вот сосредоточенно работать. Конечно, это все очень плохо заканчивается, и, как правило, студенты, которые попробовали вот такую стратегию, они больше к ней не возвращаются и далее используют что-то более щадящее, либо отказываются.
Ирина Макарову хочу спросить. В Центр психологического консультирования наверняка обращаются с разными, да, проблемами. А как вам кажется, в чем главные причины, я не знаю, не справляются с учебной нагрузкой, просто, может быть, неуверенность в себе? Вот почему, собственно говоря, молодые люди прибегают к таким вот, ну, костылям, да, для мозга?
Ну, я думаю, как раз все причины, которые лежат в основе этого, вы перечислили. И в этом, как мне кажется, проявляется, конечно, какая-то очень высокая тревога относительно нехватки своих собственных сил. И что, собственно говоря, и чему и служит решение таких проблем, служат всякие внешние средства, в основе которых все-таки, мне кажется, да, здесь уже прозвучало это слово «вера». Да? Если я верю, что эта таблетка сделает меня умнее, то, конечно, я наблюдаю, что я становлюсь умнее. К сожалению, трудно провести какие-то исследования, в которых можно было бы отследить успеваемость студента, который принимает науку, и его же в тех же академических успехах в отсутствии приема ноотропов. Поэтому мне кажется, что сила этих таблеток исключительно в субъективном ощущении, что она мне помогает, и без нее я никак не могу справиться. То есть без, там, ну, как многие люди говорят, без чашки кофе я не могу проснуться. Ну, вы попробуйте проснуться без чашки кофе пару дней, и вы увидите, что это совершенно спокойно можно сделать, и никак не повлияет на снижение уровня вашей умственной работоспособности. Основной мотивацией употребления каких-то средств, стимулирующих, активизирующих, улучшающих мозговую деятельность, оно связано с высокой тревогой и неуверенностью в своих собственных силах.
Эта история, может быть, не знаю, завязана на то, что высшее образование, оно немножко, ну, ценность его, да, или я не знаю, как это лучше сказать, не ценность, а значение, да, для людей поменялось. Может быть, для вас, как для студентов, высшее образование – это уже не способ получить профессию, да, а способ, я не знаю, вообще как бы социально изменить свою жизнь, свое положение. Может быть, в этом дело стоимость?
Мы рассматривали изначально этот вариант, исходя из предпосылки к модификации высшего образования. К модификации – это превращение нерыночного блага в рыночное. То есть я хочу продать свои навыки после высшего образования. Но мы столкнулись с тем, что студенты не воспринимают высшее образование, ну, тех, которых мы взяли интервью, они не воспринимают образование таким. Для них учеба – это жизнь. Я также хотела, мне кажется, уточнить такой тоже важный момент, что действительно многие препараты, изучение которых было в рамках нашего интервью, они, возможно, не имеют такого эффекта, о котором вот говорил Вячеслав, но у нас было именно социологическое исследование, это стимулятор не в биологическом контексте таком, что это им таблетки, а именно социологическое, то есть не имеют последствий, то есть для этого нужно проводить отдельные исследования, но для них это стимуляция какого-то рода психологического, возможно, физиологического еще или другого.
Ну вот, да, теперь мы возвращаемся к тому, что, может быть, все-таки имеет такое важное химическое, может быть, даже биологическое значение, наверное, это наотропные, да, препараты, мы помним?
Да, да, наотропные. Тут я должен сразу подчеркнуть, что вот эта исходная постановка задачи, умные наркотики, она какая-то явно чрезмерная. Потому что наркотики – это вполне определенные препараты с определенной химией, очень точно действующие на мозг и, как правило, вызывающие либо эйфорию, либо галлюцинации. Но здесь важно вот что понимать. Действительно, есть наотропы, которые вот в классическом медицинском, физиологическом понимании являются наотропами, а есть молекулы, которые называют наотропами, а они уже ближе к психомоторным стимуляторам. И с точки зрения тонких всяких механизмов работы мозга разница довольно очевидна. Настоящие наотропы, они не действуют на контакты между нервными клетками и не влияют на сам процесс передачи сигналов в нервной системе. Настоящие наотропы влияют на состояние мембран нервных клеток, на энергообмен, на какой-нибудь там обмен аминокислот. И поэтому их, как правило, нужно принимать в течение 2-3 недель и вот использовать вот эту вторую тактику, о которой вы говорили. И здесь все как бы так оно и есть. И обычно эти наотропы используются в клинике, когда есть реальная проблема. Травма, длительный хронический стресс, старение мозга, незрелый мозг, если это маленький ребенок. Вот. Но, в принципе, студент, который попал действительно в хронический стресс из-за сессии, его использование им этих молекул, ну, вроде наотропило, оправдано. Единственное, что хотелось бы, чтобы люди не занимались самолечением, и, наверное, в тех же вузах, наотропы настоящие, да, они должны быть более доступны, и те же самые доктора, я не знаю, там, терапевты, да, легко бы их выписывали. Потому что это, по сути, что-то вроде витамина для мозга. Вот. А вот вторая группа, которая действует более резко, их часто называют наотропами, но это не наотропы. То есть, если вещество влияет прямо на контакт между нервными клетками, это уже группа психомоторных стимуляторов. И разница здесь совершенно очевидна. Потому что в случае вот такого стимулятора работает одна таблетка, одна доза. Настоящий наотроп, он не будет вам давать эффект через полчаса, через час. А как бы псевдонаотроп, а на самом деле психомоторный стимулятор, он будет это давать. И вот здесь уже возникает вероятность привыкания, зависимости, и все эти препараты рецептурные. И здесь ребята, которые их принимают, они находятся в неком конфликте, ну, можно даже сказать, с законом и все такое прочее. То есть тут все нужно очень осторожно дозировать. И, к сожалению, наш мозг настолько индивидуален, и у всех все так по-разному, что что-то для кого-то это будет стимуляция, а у кого-то будет скачок кровяного давления, а у кого-то микроинсульт. И вы знаете, тут, к сожалению, все очень непросто.
Но мне показалось еще интересно в вашем исследовании тот момент, что студенты, они не рассматривают это как такой, ну не знаю, некий мухлёж, да, как вот в свое время тоже мы смотрели, и там списать шпаргалку, посмотреть, это не считается чем-то нехорошим, да, то есть вот момент этики, не очень как все-таки отдавая себе отчет, насколько это реально стимулирует, не стимулирует.
Это даже в спорте мы это видим, да, есть там какие-нибудь бронхорасширяющие препараты, они вроде допинги. Но если у тебя есть справка, что ты астматик, то как
нет,
бы
ну,
все,
нет,
никакого
ну, здесь, мухляжа. Нет, здесь в любом случае они не считают это вообще как бы этической проблемой.
Первое, что хотела сказать, еще обращаясь к предыдущей реплике, умные наркотики – это вольный перевод, так как нас будет смотреть широкая аудитория, надо понимать, что дракс – это не только наркотики, но и в целом фармакологическое какое-то действие. Поэтому с этой точки зрения это именно фармакологическая сессия.
Ну, вот я не люблю, когда слово «наркотики» начинают использовать, где попал. Например, любовь, наркотик, да, и вот уже шоколад, или компьютерная игра, как наркотик. И дальше человеку кажется, что какой-нибудь серьезный наркотик – это вроде как компьютерная игра. Вот лучше не путать эти понятия.
Опять же, в англоязычной версии Smart Drugs – это класс просто препаратов, который используется с целью улучшения своих, ну, в учебных целях. То есть это не наркотик, не что-то. Здесь важно понимание цели, а не фармакологическое действие. Поэтому, как бы, мне кажется, это важно прояснить, чтобы не думали, что сейчас вот мы изучаем наркотики. Нет. По поводу этического аспекта, да, он действительно был интересен и важен. Мы отталкивались с предположения о том, что студенты могут считать, что это может быть неэтично, что, условно говоря, я принял какой-то допинг, и вот у меня есть чуть лучше способности теперь у меня, чем у других моих сокурсников. Но запомнился очень интересный пример одного из студентов, что если мой однокурсник ест на завтрак овсяную кашу и ем Несквик, то это мой личный выбор, и, возможно, я не считаю, что у него есть какое-то преимущество передо мной, если мне это, ну, подходит. То есть для студентов, возможно, потому что это не суперсильное средство, они не видят в этом ничего зазорного. И поэтому также, мне кажется, здесь важно понимать, что учеба для наших студентов – это не соревнование, это, опять же, учеба-жизнь, это не комодифицированная учеба, что, мне кажется, это интересный был вывод. И поэтому для них нет смысла соревноваться в жизни, соревнование – это какой-то там должен быть результат. И поэтому, мне кажется, именно из-за этого этического аспекта не возникало.
Ну вот я тогда хочу к Ирине Макаровой обратиться. Как вы считаете, Лар права, вот нет здесь действительно такого соревновательного момента, потому что, ну, мне кажется, что он, по идее, мог бы быть, да, там, или это просто уже такая нормальная практика существования, настолько люди привыкли к тому, что вот таблетки в разном качестве присутствуют в жизни.
Ну, мне кажется, с одной стороны, безусловно, то конкурентная среда становится в какой-то степени такой благоприятствующий для поиска подобного рода решений, да, как быть более успешным, как быть устойчивым в этой конкурентной борьбе. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, у меня есть такое впечатление, что, по крайней мере, те препараты, которые разрешены к продажи, да, и которые не являются как раз наркотическими средствами, то они улучшают лишь то, что и без того дано человеку от природы. И в этом смысле, ну, ничего нового стимуляторы в наш мозг не привносят. Они улучшают то функционирование, которое и без этого препарата могло бы существовать в довольно эффективном виде. Но не может, потому что там, не знаю, там стресс, высокая степень истощения и так далее. Ну и в этом смысле, конечно, есть этот этический момент, и о нем нужно думать. Но в современном мире, мне кажется, это на сегодняшний день это какой-то очень большой вопрос. И мы как раз это видим в спорте, да, по поводу приема различных препаратов спортсменами и насколько эти препараты влияют на успешность их выступления.
Да, Ирина, я вас перебью. Я хочу вот о чем спросить. Есть в исследовании такая вещь, которая мне показалась тоже показательной для поколений. Может быть, я не права, да, вот как раз вы мне скажите. Это вызвано еще тем, что часто откладывают на последний момент, да, вот все свои какие-то важные дела. Может быть, это такая поколенческая особенность. Вот как вам кажется, есть такое? Нет, вы наблюдаете?
Ну, я это наблюдаю не только у студентов и у взрослых людей, нам и преподаватели вообще-то, да, это как мы редко об этом, и студенты редко об этом задумываются, что преподаватель может прокрастинировать и что-то откладывать. Но вообще-то это не только особенность современного поколения. Да, чаще всего в основе прокрастинации лежит как раз тревога и страх неуспеха и страх вступить в каком-то очень сложном задании, с которым можно боятся не справиться. В этом смысле мне не кажется, что современные студенты отличаются большей склонностью к прокрастинации, чем, скажем, студенты 15-20 лет назад.
Спасибо, Ирина. Ну что, друзья, у нас...
Серьезное физиологическое замечание созрело. Это я обращаюсь со всем, кто учит в последние сутки перед экзаменом. Дело в том, что у нас в мозге есть две отдельные системы. Система кратковременной памяти и долговременной памяти. И если вы в свой несчастный мозг, даже с помощью ноотропов или чего-то на них похожих, за последние сутки перед экзаменом все загрузили, вывалили на преподавателя, получили там 9-ку, 10-ку, отлично и так далее, то, к сожалению, через сутки-двое ваш мозг все забудет. Вот, поэтому, потому что в долговременную память должно попадать постепенно. Поэтому, дорогие студенты, да, если вы даже вот сдаете хорошо, то очень важно не учить в последний момент. Если вы хотите, чтобы у вас в мозге остались настоящие знания, настоящие термины, логика, законы, с помощью которых вы будете дальше думать, потому что думаем мы с помощью того, что у нас долговременная память. Вот надо учить заранее.
Биотехнологии уже вот так вот плотно вошли в нашу современную жизнь, при этом общество какие-то этические вещи не очень успело осмыслить, студенты в частности. Мы сегодня говорили о студенческих практиках применения когнитивных стимуляторов Московской студии, выпускницы факультета социальных наук Высшей школы экономики Лара Мищенко и Динара Хайрулина, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, а по скайпу директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики Ирина Макарова. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».